Часть третья. Глава двадцатая. Приземление. О чем думают люди, глядя в отверстие оружейного ствола? Порой, мне кажется, они вообще не думают. Как та дама сегодня. «Не стреляй», — сказала она. Неужели она действительно думала, что эта ее просьба сможет что-то изменить? На карточке, приколотой к лацкану ее жакета, значилось «Норвежский банк Катрина Шоин». Когда я спросил ее, почему у нее такая странная фамилия, эта глупая корова, продолжая таращиться на меня, не придумала ничего лучше, как снова повторить «Не стреляй». Тут я не выдержал, потерял над собой контроль, взревел и всадил в нее пулю. Машины впереди, похоже, встали намертво. Спинка сиденья намокла от пота. По волне НРК новости постоянно, об этом до сих пор не сказали ни слова. Я смотрю на часы. При нормальном раскладе я был бы на даче в полной безопасности уже через полчаса. У машины передо мной такой мощный выхлоп, что мне приходится выключить вентилятор. Вообще-то скоро наступит время вечерних пробок, но они все-таки бывают позже. Странно. Может, впереди авария? Или все же полиция решила перекрыть все дороги? Да нет, невозможно. Сумка с деньгами лежит на заднем сиденье под курткой вместе с заряженной АГ-3. Мотор передней машины отчаянно взревел, водитель выжил сцепление и продвинулся еще на пару метров. Снова встали намертво. От скуки я стал размышлять, что в моем положении логичнее — злиться или бояться. И тут я увидел их. По разделительной полосе шли двое — женщина в форме и высокий мужчина в сером плаще. Они внимательно вглядывались в машины справа и слева. Время от времени кто-то из них останавливался и с улыбкой перекидывался парой слов с водителем, по-видимому, не пристегнутым. Вероятно, обычная рутинная проверка. Подходит ближе. По радио гнусавый голос объявляет по-английски, что температура воздуха в месте приземления выше 40 градусов и советует принять все надлежащие меры предосторожности против солнечного удара. Я сразу начинаю потеть, хотя и знаю, что на улице скорее промозгло и холодно. Они уже прямо передо мной. Тот самый полицейский, Харри Холли. Женщина, похожа на Стина. Проходя мимо, она смотрит на меня. Я с облегчением перевожу дух, готов уже рассмеяться. И тут раздается стук в стекло. Я медленно оборачиваюсь, жутко медленно. Она улыбается, и в этот момент я замечаю, что боковое стекло полностью опущено. Странно. Она что-то говорит, однако слова тонут в рычании мотора передней машины. «Что?» — переспрашиваю я, открывая глаза. «Пожалуйста, приведите спинку кресла в вертикальное положение». «Спинку кресла?» — растерянно повторяю я. «Мы скоро приземляемся, сэр». Она улыбается и исчезает. Я протираю глаза, стряхивая с себя сон, и снова все возвращается. Ограбление, бегство... Чемодан и билет на самолет, ждущий меня в загородном доме. СМСка от принца, что путь свободен. И тем не менее некоторая нервозность, когда приходится предъявлять паспорт на контроле в аэропорту Гардермоен. Взлет. Все прошло по плану. Я смотрю в окно. Вероятно, я еще не совсем проснулся. В какой-то момент мне кажется, что мы пролетаем над звездами. Затем я понимаю, что это огни города. И начинаю думать о машине, которую заранее заказал в бюро проката. Или же стоит переночевать в отеле в этом большом, душном и смрадном городе и двинуться на юг завтра? Да нет. За ночь я все равно еще как следует не отдохну от перелета. Так что уж лучше сразу добраться до нужного мне места. которая, кстати, лучше, чем его репутация. Там даже есть пара норвежцев, с которыми вполне можно поговорить. Вернуться к солнцу, морю и сладкой жизни — вот таков план. Во всяком случае, мой план. Я крепко сжимаю рюмку, которую успел подхватить, когда стюардесса складывала мой столик. Так почему же все-таки я не верю в успех этого плана? Гул мотора то громче, то тише. Я чувствую, что мы действительно снижаемся. Закрываю глаза и машинально задерживаю дыхание, зная, что сейчас последует. Она. На ней то же самое платье, что и в первый раз, когда я ее увидел. Господи, я уже тоскую по ней. И то, что унять эту самую тоску было бы невозможно, невероятно, даже если бы она осталась жива, уже ничего не меняет, поскольку в ней с самого начала все было невероятно. Скромность и необузданность, волосы, которые, казалось бы, должны поглощать свет, а на самом деле сияют, как золото, упрямый смех одновременно с текущими по щекам слезами, полный ненависти взгляд, когда я овладевал ею, лживые признания в любви, искренняя радость, когда я, на ходу выдумывая предлог, просил прощения за очередное нарушенное обещание. И так снова и снова, пока я лежу в ее постели, опустив голову на подушку, которая еще хранит отпечаток лица того, другого. Все это уже в прошлом. За миллионы лет до сегодняшнего дня. Я снова закрываю глаза, чтобы не видеть продолжения. Как я всаживаю в нее пулю. Ее зрачок, который медленно расширяется, подобно тому, как распускается роза. Вытекающую из раны кровь, капли, которые тихонько капают на пол, излом шеи, запрокинутую назад голову. И вот женщина, которую я люблю, мертва. Оказывается, все так просто. Но это по-прежнему не имеет никакого значения. Это-то и прекрасно. Все так просто и прекрасно, что едва ли со всем этим можно жить. Давление в кабине падает, а напряжение растет. Внутреннее напряжение. Невидимая сила стремится наружу, разрывая барабанные перепонки и размягчая мозг. Что-то говорит мне, что все именно так и будет. Никто меня не найдет, не вырвет у меня моей тайны, но план все равно сорвется, взорванный изнутри.